История путешествий с Карментадо. Перевод Брахман. Время работы Вольтера над этой маленькой повестью неизвестно. Напечатана она была в 1756 году в Женеве в очередном томе сочинений Вольтера, издаваемых Крамерами. История путешествий с Карментадо, написанная им самим. Я родился в городе Кандии в 1600 году. Кандия — город и порт на острове Крит. Мой отец был там правителем, и я вспоминаю, что некий посредственный поэт, но зато выдающийся тупица по имени Иро, сочинил скверные стишки в мою честь, в коих восхвалял меня как потомка Миноса по прямой линии. Иро — анаграмма Шарля Руа, 1683-1764 годы, посредственного поэта. В 1746 году он пытался задеть в своих стихах Вольтера. Но когда отец мой впал в немилость, он сочинил другие стишки, в коих я назывался уже лишь потомком Пасифаи и ее любовника. Согласно греческой мифологии, Пасифая была женой Миноса, царя Крита. Любовником Пасифаи был бык. Результатом этой противоестественной любви было рожденное Пасифаи чудовище Минотавр. Дряной человечка был этот Иро и самый докучный мошенник на всем острове. Когда мне минуло 15 лет, отец послал меня учиться в Рим. Я прибыл туда в надежде познать все истины, ибо до тех пор меня обучали прямо противоположному, по обычаю невежественного мира, протянувшегося от Китая до самых Альп. Монсеньор Профондо, коему меня припоручили, был странный человек и один из самых неистовых ученых на свете. Он хотел научить меня аристотелевым категориям и готов был зачислить меня в категорию любимцев своего сердца. Аристотелевые категории. Под категориями великий античный философ Аристотель 384-322 годы до нашей эры, понимал основные, наиболее общие формы и отношения бытия, куда он относил сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие и страдание. Мне удалось благополучно избежать этой чести. Я видел торжественное шествие, видел изгнание дьявола и несколько грабежей. Говорили, хотя это было в высшей степени неверно, будто сеньора Олимпия, весьма осмотрительная особа, продавала многое, чего не следует продавать. Сеньора Олимпия, речь идет об Олимпии Мальдакини, родственнице и возлюбленной папы Иннокентия X, папа с 1644 года. Я был в таком возрасте, что все это казалось мне чрезвычайно занятным. Одна молодая дама, весьма покладистого нрава по имени сеньора Фателло, вознамерилась меня полюбить. «Фателло», то есть «делай это» в переводе с итальянского. За ней ухаживали преподобный отец Пуаньярдини и преподобный отец Акконити, молодые монахи ныне уже несуществующего ордена. Пуаньярдини, фамилия этого монаха образована от слова «пуаньяр», то есть «кинжал». Акконити — эта фамилия образована от слова «аконит» — название ядовитого травянистого растения. Она примирила их между собой, одарив своей благосклонностью меня, Но в то же время я подвергался опасности быть отлученным от церкви и отравленным. Я уехал из Рима, весьма довольный архитектурой собора святого Петра. Я совершил путешествие во Францию, то было время царствования Людовика Справедливого. То есть Людовика XIII. Первым делом меня спросили, не желаю ли я получить на завтрак кусочек маршала д'Анкр, которого изжарили по требованию народа и теперь продавали в розницу всем желающим по сходной цене. Речь идет об убийстве итальянского авантюриста Кончини, носившего во Франции имя маршала д'Анкр. Любовник Марии Медичи, жены Людовика XIII, Кончини, вызвал недовольство двора и народа и был убит гвардейцами короля, 1617 год. Это государство постоянно находилось во власти гражданских войн, которые велись иногда из-за места в Государственном Совете, иногда из-за контраверзы на двух страницах. Уже более шести десятков лет этот огонь, то угасающий, то раздуваемый, с новой силой опустошал сию прекрасную страну. Вольтер имеет в виду продолжавшееся с 1562 по 1594 год так называемые религиозные войны между гугенотами и католиками. Последствия этих войн сказывались еще в первой четверти XVII века. Так проявлялась свобода галликанской церкви. Увы, подумал я, а ведь народ этот рожден был мягкосердечным. Что же могло так извратить его характер? Он шутит и устраивает Варфоломеевскую ночь. Блаженно то время, когда он будет только шутить. Я отправился в Англию. Такие же распри возбуждали там такое же ожесточение. Благочестивые католики ради блага церкви решили взорвать при посредстве пороха короля королевскую фамилию и весь парламент, дабы избавить Англию от сих еретиков. Мне показали то место, где по велению блаженной памяти королевы Марии, дочери Генриха VII, сожгли более 500 ее подданных. Взорвать при посредстве пороха. Здесь Вольтер намекает на так называемый пороховой заговор 1605 год, попытку католиков свергнуть Якова I и лишить власти английский парламент. Блаженной памяти королевы Марии речь идет об английской королеве Марии Тюдор 1516-1558 годы. Ее жестокое преследование протестантов снискало ей кличку Марии Кровавой. Один ибернийский священник заверил меня, что это было весьма доброе дело. Во-первых, потому что сожженные были англичане. Во-вторых, потому что они никогда не употребляли святой воды и не веровали в вертеп святого Патрика. Вольтер имеет в виду одно из особо почитаемых мест Ирландии, пещеру, где якобы обитал святой Патрик, легендарный первосвятитель Ирландии, V век. Он в особенности удивлялся, как эта королева до ныне не причислена к лику святых, но он уповал, что это сделано будет в недолгом времени, как только кардинал-племянник улучит для этого свободную минуту. Я поехал в Голландию в надежде найти больше покоя у более флегматичных ее народов. Когда я прибыл в Гаагу, как раз отрубали голову одному почтенному старцу. То была плешивая голова первого министра Барневельта, самого заслуженного человека в республике. Барневельт Ян ван Ольден, около 1549-1619 годы, голландский государственный деятель, был казнен своими политическими противниками. Поддавшись жалости, я осведомился, в чем состояло его преступление. Может быть, он совершил государственную измену? «Он совершил нечто гораздо худшее», — ответил мне проповедник в черной мантии. «Этот человек полагал, будто можно с тем же успехом спастись добрыми делами, как и верою. Вы, разумеется, понимаете, что ни одна республика не выдержит, ежели распространятся подобные суждения, и что надобны суровые законы, дабы пресечь такую мерзость и позор». Некий глубокомысленный политик тех мест сказал мне со вздохом: «Увы, сударь, добрые времена не будут длиться вечно. Этот народ по чистой случайности проявляет ныне такое рвение. В глубине души он привержен отвратительному догмату терпимости, и когда-нибудь он к этому и придет. От такой мысли я прихожу в трепет. И я, в ожидании зловещего будущего, когда восторжествует умеренность и снисхождение, с великой поспешностью покинул страну, в коей царила суровость, не смягчаемая никакими удовольствиями, и, погрузившись на судно, отправился в Испанию. Двор находился в Севилье. Галеоны уже прибыли, все дышало довольством и изобилием, стояло самое прекрасное время года. На галеонах доставлялось в Испанию золото, добывавшееся в Америке. В конце аллеи из апельсиновых и лимонных деревьев я увидел некое подобие огромного ристалища, окруженного ступенчатыми скамьями, кои покрыты были драгоценными тканями. Под великолепным балдахином восседали король, королева, принцы и принцессы. Напротив августейшего семейства стоял другой трон, но более высокий. Обратившись к одному из моих спутников, я сказал: «Не вижу, зачем может быть нужен этот трон, разве что он прибережен для самого Господа Бога». Эти опрометчивые слова были услышаны одним важным испанцем и дорого мне стоили. Я все еще воображал, что мы сейчас увидим какую-нибудь карусель или бой быков, как вдруг на трон взошел великий инквизитор и благословил оттуда короля и народ. Вслед за тем явилась целая армия монахов, шествовавших попарно, черных, серых, обутых, босых, бородатых, безбородых, в остроконечных капюшонах и без капюшонов, за ними шел палач, затем окруженные альгвазилами и грандами показались человек 40, одетые в балахоны из мешковины, на коих намалеваны были черти и языки пламени. То были евреи, упорно не желавшие отречься от Моисея, христиане, которые женились на своих кумах, либо не поклонялись Божьей Матери Аточской, либо не захотели избавиться от своих наличных денег в пользу братьев Иеремиев. Сперва проникновенно пропели очень красивые молитвы, а затем сожгли на медленном огне всех преступников, что было чрезвычайно поучительно для всей королевской фамилии. Вечером, когда я уже ложился спать, ко мне явились два сыщика инквизиции в сопровождении служителей святой Германдады. Святая Германдада — специальная полиция для охраны путешественников от воров и разбойников. Возникла в Испании в конце XV века. Во времена Вольтера ее иногда ошибочно отождествляли со стражей инквизиционных трибуналов. Они нежно обняли меня и, не говоря ни слова, отвели в темницу, весьма прохладную, обстановка которой состояла из циновки и красивого креста. Там оставался я 6 недель, после чего преподобный отец-инквизитор послал за мною с просьбой явиться к нему для беседы. Некоторое время он сжимал меня в объятиях с чисто отеческой теплотой. Он сказал мне, что был искренне огорчен, узнав, что меня поместили в столь скверное жилище, но все апартаменты его дома переполнены, и он надеется, что в следующий раз меня устроят с большими удобствами. Затем он по-дружески спросил меня, не знаю ли я, по какой причине там очутился. Я отвечал преподобному отцу, что, по-видимому, по причине моих прегрешений. «А за какое именно прегрешение, дорогое дитя мое? Доверьтесь мне безбоязненно». Ну, сколько я не ломал голову, все же никак не мог догадаться. И тогда он милостиво навел меня на верный путь. Наконец я вспомнил свои опрометчивые слова. Я расплатился за них 6 неделями выучки и штрафом в 30 000 реалов. Меня отвели на поклон к великому инквизитору. То был вежливый человек. Он спросил меня, как мне понравился его маленький праздник. Я ответил, что это было восхитительно, и начал торопить моих спутников покинуть эту страну, как она ни была прекрасна. Они успели рассказать мне обо всех великих деяниях, кои совершили испанцы во имя религии. Они прочитали записки знаменитого епископа Чиапского, судя по которым 10 миллионов неверных в Америке были зарезаны, сожжены либо утоплены во имя обращения их в истинную веру. Епископ Чиапский, речь идет об испанском писателе Бартоломе де лас Касас, 1474-1566 годы, авторе обширного сочинения «История Индии», то есть испанских колоний в Америке, где много рассказывалось о жестокостях испанцев при завоевании Нового Света. Чиапа — область на юго-востоке Мексики. Лас-Касас был там епископом с 1543 года. Я подумал, что сей епископ преувеличивает. Но даже если свести число жертв к 5 миллионам, то и это достойно восхищения. Страсть к путешествиям по-прежнему томила меня. Я рассчитывал завершить обзор Европы Турцией. Туда мы и отправились. Я решил не высказывать более своего мнения о празднествах, какие мне доведется узреть. «Эти турки, — сказал я своим спутникам, — неверные. Они не были крещены, а, стало быть, окажутся еще более жестокими, нежели преподобные отцы-инквизиторы. Пока мы будем у магометан, давайте хранить молчание». Итак, я отправился к магометанам. К великому моему удивлению, в Турции было гораздо больше христианских храмов, чем в Кандии. Я даже видел многочисленных монахов, коим дозволялось свободно молиться Деве Марии и проклинать Магомета, то по-гречески, то по-латыни, а иногда по-армянски. «Что за славные люди турки!» — воскликнул я. В Константинополе греческие и латинские христиане пребывали в смертельной вражде между собою. Их рабы грызлись, как уличные собаки, которых хозяева разгоняют палками. Греческие и латинские христиане, то есть православные и католики. В те времена великий визирь покровительствовал грекам. Греческий патриарх обвинил меня в том, что я ужинал с латинским патриархом, и Государственный совет единодушно приговорил меня к 100 палочных ударов по пяткам, от коих можно было откупиться 500 цехинов. На завтра великого визиря удушили. На послезавтра его преемник, который стоял на стороне латинской партии и был удушен месяцем позже, присудил меня к такому же штрафу за то, что я ужинал с греческим патриархом. Я очутился перед горестной необходимостью не посещать более ни греческую, ни латинскую церковь. Чтобы утешиться, я нанял на срок чрезвычайно красивую черкешенку, самую нежную особу, когда она бывала со мной наедине, и самую благочестивую, когда она бывала в мечети. Однажды ночью, в упоении нежной любви, она, целуя меня, воскликнула: «Аллах! Илья! Аллах!» Это сакраментальные слова турков, а я думал, что это сакраментальные слова любви, и я вскричал столь же нежно: «Аллах! Илья! Аллах!» «Хвала милосердному Господу, вы турок!» — сказала она. Я ответил, что благословлял Аллаха за то, что он даровал мне силу, и почувствовал себя весьма счастливым. Наутро явился имам, чтобы совершить надо мною обрезание, и так как я оказал некоторое сопротивление, кади того квартала, человек, приверженный закону, предложил посадить меня на кол. Я спас мою крайнюю плоть и мой зад при помощи тысячи цехинов и незамедлительно бежал в Персию, твердо решившись не слушать более ни греческой, ни латинской обедни в Турции и не восклицать «Аллах или я, Аллах» во время любовных утех. По прибытии в Исфаган меня спросили, предпочитаю ли я черного либо белого барана. Секты черного барана и белого барана Вольтер имеет в виду сторонников потомков Тамерлана, вытесненных из Персии в XV веке представителями другой татаро-монгольской династии, сторонники которой именовались сектой белого барана. Я отвечал, что мне это глубоко безразлично, было бы нежным его мясо. Надо знать, что еще до ныне персияне разделяются на секты черного барана и белого барана. Они подумали, будто я насмехаюсь над обеими сторонами, так что не успел я войти в городские ворота, как уже впутался в серьезное судебное дело. Чтобы разделаться с баранами, мне пришлось употребить большое количество цехинов. Я достиг пределов Китая в сопровождении толмача, который уверил меня, что это страна, где живут весело и свободно. Там хозяйничали татары, предавшие всю страну огню и мечу. Речь идет о монгольском завоевании Китая, где воцарилась монгольская династия Юань 1271-1368 годы. И преподобные отцы-иезуиты, с одной стороны, так же, как преподобные отцы-доминиканцы, с другой, говорили, что они втайне от всех отвоевывают души для Господа Бога. Никогда еще не бывало столь ревностных обратителей в истинную веру, ибо они поочередно преследовали друг друга. Они строчили в Рим целые фолианты, заполненные клеветой. Они называли друг друга неверными и совратителями душ человеческих. Особенно ужасная распря возникла у них по вопросу о том, как следует кланяться. Иезуиты желали, чтобы китайцы приветствовали своих отцов и матерей на китайский манер, а доминиканцы хотели, чтобы они делали это по римскому обычаю. Случилось так, что иезуиты приняли меня за доминиканца. Его татарскому величеству доложили, будто я папский шпион. Высший государственный совет поручил первому мандарину, а тот приказал военному чину, который скомандовал четырем сбирам этого округа, арестовать меня и связать по всем правилам церемонии. После 140 коленопреклонений я был представлен его величеству. Властитель велел спросить меня, правда ли, что я шпион папы? И верно ли, что этот князь церкви собирается прибыть сюда собственной персоной и свергнуть его с царства? Я отвечал, что папа — это священнослужитель 70 лет от роду, что живет он в 40 тысячах лье от его божественного татаро-китайского величества, что у него есть около 2000 солдат, которые несут караул, держа над ним балдахин, что он никого не свергает с престола, и его величество может спать спокойно. Это приключение оказалось наименее гибельным из всех мною пережитых. Меня отправили в Макао, а там я погрузился на судно, держащее курс на Европу. У берегов Голконды мое судно потребовало ремонта. Я воспользовался стоянкой, чтобы посетить двор великого Аурангзеба, о котором рассказывали чудеса. Он тогда располагался в Дели. Мне выпало утеха лицезреть его в день пышной церемонии вручения ему небесного дара от шерифа Мекки. То была метла, коей подметали Каабу, святилище Аллаха. Метла — это символ, она выметает все нечистоты из души. Аурангзеб, казалось, в этом не нуждался. Он был самый благочестивый человек во всем Индустане. Правда, он удавил одного из своих братьев и отравил отца. 20 раджей и столько же эмиров умерли под пытками, но это не имело значения, и люди говорили только о его благочестии. Его приравнивали лишь к его августейшему величеству, светлейшему султану Марокко Малик Исмаилу, который рубил головы каждую пятницу после молитвы. У берегов Голконды, то есть в Индии, Голконда был легендарный индийский город на плоскогорье Декан, разрушенный при правлении монгольской династии. Аурангзеб, 1619-1707 годы, император монгольской династии, правивший в Индии. Малик Исмаил, султан Марокко, правивший с 1672 по 1727 годы, один из самых воинственных и коварных властителей того времени. «Я не проронил ни единого слова. Путешествия должным образом воспитали меня. Я чувствовал, что мне не пристало отдавать предпочтение кому-нибудь из двух августейших особ. Должен признаться, что один молодой француз, с коим вместе я стоял на квартире, не выказал почтения ни императору Индии, ни султану Марокко. Он весьма неосмотрительно осмелился сказать, будто в Европе имеются весьма благочестивые государи, которые успешно правят своими владениями и даже часто бывают в церкви, не убивая при этом своих отцов и братьев и не рубя головы своим подданным. Наш толмач перевел на хинди нечестивые речи моего молодого приятеля. Наученный прошлым опытом, я велел седлать своих верблюдов, и мы с французом уехали. Впоследствии я узнал, что той же ночью служители великого Аурангзеба явились, чтобы схватить нас, но нашли лишь толмача. Он был публично казнен, и все придворные без всякой лести признали, что то была совершенно справедливая казнь. Мне осталось повидать Африку, дабы насладиться сладостным климатом нашего континента. Я действительно ее повидал. Корабль, на котором я плыл, был захвачен негритянскими корсарами. Хозяин судна разразился жалобами и стенаниями. Он спросил, почему они нарушают законы, установленные между народами. Негритянский капитан отвечал ему, «У вас длинный нос, а у нас плоский. У вас прямые волосы, а у нас курчавые. У вас кожа цвета пепла, а у нас цвета черного дерева. Стало быть, в согласии со священными законами природы, мы всегда должны быть врагами. Вы покупаете нас на торжищах на берегах Гвинеи, как вьючный скот, чтобы мы исполняли для вас столь же тяжелую, как и нелепую работу. Вы заставляете нас под ударами бичей рыться в горах и добывать какую-то желтую землю, которая сама по себе ни на что не пригодна и не стоит доброй египетской луковицы. Поэтому, когда мы с вами встречаемся, и сила на нашей стороне, мы обращаем вас в рабов, заставляем трудиться на наших полях и отрезаем вам носы и уши». На столь разумную речь нечего было возразить. Я отправился работать в поле, принадлежащее одной старой негритянке, чтобы сохранить свои уши и нос. Через год меня выкупили. Я насмотрелся на все прекрасное, доброе и достойное восхищение, что есть на земле. Отныне я решил смотреть лишь на своих пенатов. Я женился в наших краях, я сделался рогоносцем и увидел, что это самое благостное положение на свете.